Ульяна Соболева. Измена. Хорошая жена не молчит. Глава первая. Пи-пи-пи. Этот звук — саундтрек моей личной преисподней. Бездушный, монотонный пульс чужой жизни, вбиваемый прямо мне в мозг. Иногда он срывается в панические, разрывающие барабанные перепонки визг, и тогда моя вселенная схлопывается до размеров операционного стола. В эти мгновения я — Бог. Или дьявол. Я — последняя инстанция, тонкая мембрана между ледяным покоем небытия и судорожным хриплым вдохом. Сегодня метроном равнодушен. Пока. Я стою над телом. Ему не больше 25. Красив. Даже сейчас, когда его лицо — багрово-синяя маска, а тело — чудовищный пазл из сломанных костей. Байкер. Его выскребли из-под колес многотонной фуры. Шансов ноль. Но ноль — это вызов. Моя специальность. «Давление 70/30 падает!» Голос медсестры Ленки тонкий, как лезвие скальпеля. «Адреналин, 2 кубика, прямо в сердце!» Командую я, и мой голос — лязг металла. Никаких эмоций. Эмоции убивают. Внутри меня арктическая пустыня. Выжженная, стерильная. Мои руки. Они — отдельная от меня сущность. В стерильных перчатках они порхают над раной, как 2 хищных, но послушных зверя. Вяжут узлы, сшивают сосуды, останавливают кровь. Запах паленой плоти от коагулятора смешивается с запахом железа. Я — функция. Я — безупречный механизм. Я лучший врач экстренной помощи в этой проклятой больнице. Елена Викторовна Морозова, 40 лет. Железная леди, как шипят за спиной сопляки-интерны. Глупцы. Они не знают, что железо не просто ржавеет. Оно крошится в труху. Изнутри. «Стабилизируется. 90/60. Дышит!» — выдыхает Ленка. И в ее голосе благоговение. «Мальчик будет жить. Искалеченный, но живой. Я делаю шаг назад, позволяя ассистентам наводить порядок. Спина — сплошной гудящий нерв. Сутки без сна. Дешевый кофе из автомата плещется в желудке кислотой. Снимаю перчатки, швыряю их в лоток. Они липкие от чужой крови и моего пота. Смотрю на свои пальцы. Длинные, тонкие. Пальцы пианистки, шептал когда-то Игорь, целуя каждый ноготок. Этими пальцами я до боли сжимала руль, когда ехала от него в тот вечер, чтобы не разрыдаться и не разбить машину о первый же столб. Дверь в реанимацию распахивается с такой силой, что бьется о стену. На пороге девушка, совсем ребенок, с огромным, туго натянутым животом, глаза, 2 черных колодца, на дне которых плещется первобытный ужас. «Где он? Где мой Саша? Пустите меня к нему!» Ленка бросается к ней, но та, как обезумевшая волчица, отшвыривает медсестру и рвется вперед. Она видит его, видит трубки, мешки с кровью. Ее лицо искажается гримасой такой нечеловеческой муки, что мне на секунду перехватывает дыхание. Она падает на колени, прямо на холодный грязный кафель, и кричит. Нет, не кричит, воет. Дико, страшно, разрывая в клочья стерильную тишину моего мира. «Саша! Сашенька, не смей умирать, слышишь?» Я подхожу, опускаюсь рядом, кладу ей руку на сотрясающееся плечо. «Тихо, успокойтесь, он будет жить!» Она поднимает на меня безумный, залитый слезами взгляд. Ее слова бьют меня под дых, с размаху, вышибая воздух, ломая ребра. «Я не успела!» — шепчет она, захлебываясь рыданиями. «Мы утром так поругались из-за какой-то дурацкой чашки! Он ушел, хлопнув дверью, а я не успела сказать ему, что люблю его! Я не успела!» «Не успела. Ничего, еще успеете. Скажете, он очнется, и вы все ему скажете. 2 слова. Два проклятых слова. Они взрываются в моей голове сверхновой, и осколки этого взрыва, острые, как хирургическое стекло, впиваются в мою память. Вспышка. Его кабинет. Запах дорогого парфюма и чужих духов. Она, молодая, длинноногая, смеющаяся. Ее рука на его плече. Не просто лежит, лежит по-хозяйски, властно. Я моргаю, пытаясь сбросить наваждение. Передо мной только плачущая девушка на полу реанимации. «Все будет хорошо», — лгу я ей и себе. «Вы еще все ему скажете». Вспышка. Его губы на ее губах. Нецеломудренный поцелуй. Голодный, хищный. И его руки на ее талии. Те самые руки, которые обнимали меня после каждого дежурства. Те самые руки, которые держали наших новорожденных дочерей. К горлу подкатывает тошнота. Я сглатываю вязкую слюну. «Я не успела!» Снова и снова повторяет девушка, как заведенная. Ее шепот становится детонатором. Он запускает в моей голове чудовищную карусель. Я не успела заметить, как его глаза подернулись скукой, когда я рассказывала о тяжелом пациенте. Вот он сидит за ужином, смотрит в телефон, кивает не в попад. Я не успела понять, почему он перестал называть меня Леночка-Белочка. «Елена, ты не видела мои ключи?» Холодный, отстраненный голос, режущий слух. Я не успела спросить, почему он больше не хочет проводить выходные с нами, сбегая то на рыбалку, то на срочную работу. Вот он стоит в дверях, уже одетый, виновато улыбается. «Малыш, прости, оврал». «Я не успела. Я просто, черт возьми, не успела поднять голову от своих бесконечных дежурств, от троек Маши, от выпускных экзаменов Ани, от счетов за дом и понять, что мой мужчина, мой сильный, мой надежный Игорь задыхается рядом со мной». А потом вспышка. Последнее, самое страшное. Я стою за дверью, в руках бутылка его любимого Кьянти. Я слышу ее смех, а потом его голос. Голос, который когда-то обещал мне вечность. Голос, который выносит мне приговор. С Леной все кончено. «Елена Викторовна! Елена Викторовна, вам плохо?» Голос Ленки вырывает меня из омута. Я все еще сижу на корточках. Моя рука на плече девушки дрожит. Мелко, противно, неконтролируемо. Я, у которой никогда не дрожат руки. Мое тело меня предает. «Все в порядке». Мой голос — скрип ржавого железа. «Отведите ее в комнату отдыха. Дайте успокоительное». Я поднимаюсь. Ноги чугунные. Иду по коридору, как зомби. Мимо проплывают лица коллег, белые халаты, каталки. Мир стал двухкамерным, звуки глухими, как под водой. Я ничего не вижу. В ушах до сих пор стоит ее вой. Я не успела. Моя смена окончена. Захожу в свой кабинет. Маленькая каморка, мое единственное убежище. Бросаю ключи на стол. Они падают с оглушительным, неуместным звоном. Сажусь в старое продавленное кресло и закрываю глаза. Тишина. Впервые за сутки тишина. Но она не приносит облегчения. Она давит. Она заполнена невысказанными словами, не пролитыми слезами, не умершими воспоминаниями. Год. Целый год я живу в этом персональном аду. Год я засыпаю одна в нашей огромной постели, на его половине, вдыхая его запах, который до сих пор хранит подушка. Год я учусь дышать без него. Хорошие жены не плачут. Они сгрызают губы до крови и воют в подушку. Мой взгляд падает на стол, на большой белый конверт, который принес курьер еще днем. Он лежит, как саван, на теле покойника. Я знала, что там. Но откладывать больше нельзя. Руки не слушаются. Пальцы, которые час назад сшивали аорту, не могут подцепить край бумаги. Я разрываю конверт с животной яростью. Внутри документы. Бумага холодная, как кожа мертвеца. Я пробегаю глазами по сухому юридическому тексту.